И так как у нас сегодня особый день воспоминаний, страданий, смерти Господа нашего Иисуса Христа, мое желание сегодня, чтобы вы открыли все Евангелия Луки, 23 глава. 23 глава Евангелия Луки. Мы прочитаем два стиха, 33 и 34. Ой, спасибо. 33 стих и 34 Евангелия Луки. Ходатайственная молитва Господа Иисуса Христа. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его, то есть Господа нашего, и злодеев одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий». Вот такой текст Священного Писания положил Господь мне на сердце сегодня, перед тем, как мы будем участвовать в этой святой трапезе, заповеданной Господом нашим Иисусом Христом. Я обращаю ваше внимание на одну особенность. Когда вы читаете Евангелие, хотя и первое, и второе, и третье, и четвертое, вы можете заметить одну особенность. Когда земная жизнь Господа Иисуса Христа подошла к концу, и чем ближе кончина Господа, тем замедляется темп повествования жизни Господа Иисуса Христа. Ну, посмотрите, например, первых 30 лет жизни Господа Христа на земле, сколько Евангелие место посвящает для 30-летнего периода из жизни? Матфей 2 главы и Лука 2 главы. Другие умалчивают. Марк ничего не говорит, Иоанн ничего не говорит. А теперь посмотрите, 6-часовое пребывание Господа на кресте, говорят все евангелисты. Так вот, Иисус Христос на кресте и Его 6-часовое пребывание описывается особенно тщательно. И для нас это очень дороги, ценны и очень важны те слова или 7 выражений Господа нашего Иисуса Христа, которые Он произнес на кресте, или, как богословы договорились, и называют их 7 слов, которые Он произнес на кресте, хотя это были не просто слова, это были выражения Его. Если вы читаете Евангелие, вспомните, какое первое слово или какое первое выражение Он произнес. Помните? Я же только прочитал сейчас. «Отче, прости им, ибо не знают, что делаю». Второе, Он сказал разбойнику, который попросил Его вспомнить о нем в царстве, если Он сказал: «Ныне будет со мною в раю». Помните то, что Он говорил для матери своей и для Иоанна: «Жена, си сын твой», и Ему говорит: «Это матерь твоя». Это третье. Четвертое, «Боже, ты Бог мой, для чего ты оставил меня?» Когда тьма была по всей земле. Пятое – это одно слово – жажду. Шестое – одно слово – совершилось. И, наконец, 7-е выражение – «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Заметьте одну особенность еще. Начинается Его разговор с Господом словом «Отче» и заканчивается Его крестные возгласы опять «Отче». Итак, почему для нас это очень важно и очень дорого, эти слова, которые Он произнес на кресте? Потому что эти 7 выражений, записанные на страницах Евангелия, это 7 окон, через которые мы созерцаем и видим прекраснейшего из сынов человеческих, то есть нашего Господа Иисуса Христа – Ибо в этом вся сущность нашего Спасителя и сущность Его служения. Это двери, через которые мы можем войти и подойти к нашему Спасителю. Итак, давайте мы обратим наше внимание сегодня, самое серьезное, на первый возглас Господа Иисуса Христа. Я его назвал «Ходатайственная молитва Иисуса Христа». Посмотрите, что наш Господь провозглашает перед врагами, перед друзьями, перед апостолами, что Он провозглашает и перед небом, и на земле. О ком Он заботится? Куда направлено Его все внимание, несмотря на то, что Он терпел ужаснейшие физические боли и духовные тоже? Итак, первое, на что обращаю ваше внимание, обращение Иисуса Христа. Это очень важно. Кому Он обращается? Какое слово первое Он произносит? «Отче». Может быть, для вас это ничего не говорит, но если вы вдумаетесь, то вы увидите, что даже будучи на кресте, абсолютно оставленным всеми, Он один топтал точило, и в этом Его возгласе звучит Его непоколебимая вера. Он не оставлен Отцом. Это убежденность и никакого сомнения в том, что Он Сын и обращается к Своему Небесному Отцу. А ведь сколько было провокаций со стороны Его врагов. Вы помните, как только Он принял крещение и был Духом возведен в пустыню, вы помните, какие провокации были Ему постоянно? «Если ты Сын Божий, если ты Сын Божий». И теперь то же самое, когда Он висел на кресте, то же самое, подходят эти провокаторы, и они говорят: «О, Он говорил, что Сын Божий, ну сойди со креста, и мы уверуем, что ты Сын Божий». Христос не шоу провозглашал на Голгофе, а своей молитвой Он провозглашает свое сыновство и непоколебимую веру. Он Сын всемогущего вечного Бога. Потрясающая ясность ума. Что еще мы наблюдаем в Его обращении к Отцу? Замечали ли вы, что когда у вас какая-то проблема, какая-то трагедия или еще что-то в вашей жизни случается, вы тут же теряете контроль над собой. Вы начинаете ходить, вы начинаете что-то делать, вы начинаете переставлять вещи там, где они не должны стоять. То есть вы не контролируете собой. Посмотрите на нашего Господа. Его обращение говорит нам и показывает ясность ума Его. Никакого потрясения. Вот оно что. Для многих людей переживание – это потеря памяти, только не для Господа Иисуса Христа. Для многих людей какое-то потрясение – это уныние, это разочарование, это депрессия. У Господа все Его слова осмысленны. И не просто осмысленны, а все Его слова имеют глубочайший смысл и глубочайшее содержание. Следующее, что я вижу в этом Его обращении, Творец и Создатель, Тот, Кто все сотворил, и веки через Него. Вы посмотрите, Он не посчитался со Своим статусом владыки Бога, суверенного Творца. В кого Он преобразился и превратился? Он превращается в простого, обыкновенного просителя. То есть Он занимает самое унизительное, жалкое положение на кресте. Братья, дорогие сестры, какой пример уничижения? А ведь он мог повелевать, он мог приказывать. Его одно слово достаточно, чтобы все небожители сошлись туда и выполнили его любое требование, повеление. А он показывает нам пример глубочайшего смирения пред Отцом Своим Небесным. Посмотрите, еще одно очень важное мы находим в его обращении. Какой аргумент он выдвигает своему Небесному Отцу. Прося у Бога о прощении грехов этим людям, врагам его, какой аргумент он использует. Христос на чашу весов ложит свое сыновство. Отче, это значит, Отче, я сын твой. Посмотрите, мы боимся за кого-то доброе слово замолвить, как бы кто-то чего-то не подумал. Как мы дорожим иногда своим именем. О, нет, этого человека я не знаю. О, в этом обществе я не нахожусь. Я ничего общего не хочу иметь с этими людьми. Ты не считай меня, что это мои друзья, мои знакомые. Посмотрите на нашего Господа. На чашу весов Он ложит чистое, святое, безгрешное и ничем не запятнанное свое имя. Ради кого? Не ради апостолов, а ради врагов, те, которые гвозди Ему забивали. Вот что говорит нам этот возглас. Посмотрите, Он говорит: «Я сын, Господи, я достоин у Тебя просить, я заслужил у Тебя это просить, и я прошу Тебя ответить мне на эту молитву и помочь». Кто из нас сегодня может предстать перед Господом и сказать: «О, Господи, я достоин того, чтобы Ты ответил на мою молитву, я заслужил у Тебя то, чтобы Ты помог мне». Никто из людей не осмелится дерзнуть сказать такие слова Богу. А Господь мог сказать. Второе, на что я обращаю внимание, на само ходатайство Христа. Посмотрите, о ком просил Он? Если бы Господь наш просил, например: «Господи, ну облегчи мои страдания. Отче, дай мне силы, укрепи мои силы, чтобы я мог вынести эти страдания до конца». Заметьте, ни единого слова о себе, ни единого слова о своих страданиях, ни единого слова Он не говорит: «Господи, что я уже вот-вот-вот, я уже на исходе моей силы, если Ты не дашь сейчас, все, все провалится, весь наш план прогорит». Ни единого слова. Даже больше того, Он не молился об апостолах в это время. Его молитва об апостолах закончилась 17 глава Евангелия Иоанна. Помните, сколько воскресений мы посвятили этой главе. А теперь на кресте Он не молится о них, Он не молится о Марфе, о Марии, о Лазаре. Он молится о врагах. Никто так не молился, как молился наш Господь. И в чем больше всего нуждались эти люди, которые распинали Его? В чем они нуждались больше всего? Они нуждались в прощении грехов. И Господь знал это. Заметьте, как часто, когда мы молимся, наши молитвы распространенные, и никакой конкретности нету, и погода, и там, и то, и другое, и третье, и четвертое, и не знаешь, о чем же молится человек. Посмотрите, какая конкретность. Отче, что, в чем они нуждаются больше всего? Прости их, в прощении грехов. Нам нужно научиться быть конкретными в наших молитвах, дорогие мои. И если кто-то просит помолиться, оставьте свои, помолитесь дома о себе хоть целую ночь. Но если люди просят: «Помолитесь обо мне, мне то, другое, третье», скажите: «Господи, Отче, вот она эта проблема, прими ее престолу благодати. Это нас сблизит, это нас объединит больше. Люди, те, которые предлагают, чтобы о них помолили, они поймут, что нам не безразличны их проблемы. Но как часто бывает у нас, мы будем 15 молитв молиться о чем угодно, о чем потом мы уже в самом конце, ой, Господи, вспомнишь, брат, сестра ж просили помолиться, наконец-то. Посмотрите, какая конкретность в молитве. А ведь он тоже нуждался в пополнении физических сил. Но единое слово, в этот момент самая насущная проблема была вот что. Эти люди, которые стояли, эти зрители, эти распинающие, эти воины, это мы, которые сегодня живем 2000 лет назад, мы ни в чем так не нуждаясь, как в прощении грехов. Вот в чем нужда сегодня насущная нужда грешников. Вот в чем нужда сегодня наши посетители. Вы должны понять, что вы нуждаетесь не в восстановлении физических сил, вы не нуждаетесь в материальном. Вы ничего. Ваша насущная проблема – «Отче, прости грехи мои». И Господь знал это. Первостепенное значение. Дорогие мои, для того, чтобы нам молиться, нам нужно знать вашу конкретную нужду. Очень часто люди поднимают руки, помолитесь, Господь знает мою нужду. И мы молимся. Но как когда-то ко Христу пришли некоторые люди и говорили, как же Моисей давал разводное письмо. Вы помните, что сказал Христос? По жестокосердию вашим. Это неправильно. Нет, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Вы хотите знать, как правильно? Для того, чтобы молиться друг о друге, нужно знать конкретную нужду. И принести ее Господу. Не просто поднятие рук. Конечно, по некоторым причинам мы говорим об этом и молимся, но это неправильно. Если вы хотите, чтобы молитвы были услышаны, более того, даже Писание говорит, признавайтесь друг перед другом. Это есть библейский метод. Кто были эти люди? Они достойны были, как когда-то пришли к Иисусу Христу просить за сотника и сказали, он достоин, чтобы ты это сделал. Эти люди не были достойны. Да как и мы тоже не были достойны. Они просили Христа, чтобы Он молился о них. Нет, они не просили. Я помню, я когда-то с одним человеком разговаривал. И я говорю, мы будем молиться о вас, я буду молиться о вас, и мы будем в церкви о вас. Я не нуждаюсь в ваших молитвах. Сегодня положение изменилось. Каждый раз, когда мы звоним и разговариваем друг с другом, он постоянно говорит, молитесь обо мне. Бог сделал так, что человек наконец-то понуждался в нашей молитве, чтобы мы молились об этом. Не доводите до такого состояния, когда Бог доведет вас и заставит вас возопиять, молитесь обо мне. Эти люди не просили, но Господь знал их нужду. А что они просили? Они просили, сойди со креста и уверуй. То есть он был предметом насмешек. И еще одно. Когда нас кто-то обижает, когда мы прощаем этим людям, когда пройдет год, два, и забывается уже, правда? Когда уже все загладили, все хорошо, вот раны наши зажили, вот тогда мы говорим, все, я тебя прощаю. Когда Господь их прощал? В самый критический момент, в самой апогее страданий, когда его тело разрывалось под тяжестью собственного веса, в этот момент он молится и говорит, прости им. Третье, на что обращаю ваше внимание, причина, по которой Господь наш ходатайствовал за этих людей. Несомненно, я верю, что когда его тело было пригвождено ко кресту, и когда под тяжестью собственного веса эти раны на руках начали трещать, разрываться, о чем это напомнило? Господь знал, какие пытки, какие адские муки будут терпеть эти люди в аду. Сегодня многие заявляют о том и говорят, что это не физические муки будут в аду, это будут какие-то там духовные, там, в общем, чего только сегодня они не выдумывают, не придумывают. Но Писание говорит ясно, четко и определенно, что это будут мучения во веки веков. Огонь скрежет зубов, значит, и зубы будут у этих людей. Это не будут какие-то духовные существа бестелесные. Как мы воскреснем для вечной славы и получим тоже тела прославления, они тоже получат тела. Они будут иметь руки, ноги, глаза и голову, все. И вот с этими телами, которые уже не способны будут подвергнуться тлению, они будут вергнуты в огонь вечный. Для чего? Чтобы в этих телах мучиться и терпеть вот эти ужасные боли. И поэтому Господь наш молился о них. Господь не говорит, ну что ж, они меня вот пригвоздили, и я терплю эти боли, а теперь пусть они потерпят, пусть они знают, что это значит терпеть адские муки. Заметьте, ни единого слова. Вот какой наш Господь. Отче, прости, распиная Христа, эти люди будут иметь дело с Отцом Небесным, потому что дело нашего спасения, это дело, это замысел Бога, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына. И поэтому те люди, которые насмехаются над Христом и отвергают Христа, они будут иметь дело с Отцом Небесным. И поэтому он молится. Итак, почему же все-таки наш Господь, причина, что он начал ходатайствовать? Потому что он нашел смягчающие обстоятельства в жизни этих людей. Посмотрите, что он говорит. Он молится за врагов. Очень часто люди говорят, верующие люди, вы знаете, ну не могу молиться за врагов. Ну столько допекли, ну столько сделал, ну столько сделал. Не могу молиться. Уж как Господу нашему допекли, то никому из нас даже не снилось то, что для Господа сделали. И однако же, почему христиане не могут молиться за своих врагов, так как молился за Христос? Потому что они не находят для этого причины. А Господь нашел причины. Он им говорит, Отцу Небесному, «Отче, прости им». По какой причине? Потому что не знают, что делают. Братья, дорогие сестры, значит, нет оправдания тем людям, которые не могут молиться за своих врагов. Потому что Господь повелевает, молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих вас. Это заповедь, Божья заповедь. Итак, сравните. Ничто не могло помешать Господу Христу в Его ходатайственной молитве и ходатайствовать за распинающих Его людей. Мы сегодня живем то же самое в царстве еще дьявола. Мы тоже сознательно служили когда-то греху. Мы должны сравнивать, кем мы были, и кто нас спас, и какой ценой мы получили спасение. И если мы начнем сравнивать, я в прошлое воскресенье говорил о том, помните, на вокзалах висели фотографии, их разыскивает милиция. То если мы себя поставим рядом с этими людьми, то мы ангелы, правда? Мы же не преступники. Но если мы поставим фотографию Господа Иисуса Христа и поставим свою фотографию, то кто мы будем выглядеть на фоне фотографии Христа? Мы преступники. Мы люди, которые достойны вечного мучения, вечной погибели, потому что Он святой, безгрешный, Он не сделал никакого греха. А мы жили во грехе. Да и сейчас, когда Господь нас спас, Господь поместил нашего нового, рожденного от Духа человека, поместил в какое тело? В грешное тело. Да и сейчас мы согрешаем. Вот с кем сравниваете, дорогие мои, сравнивайте свою жизнь не с теми, которые на улицах там пьют, принимают наркотики, пьянствуют, или с голливудскими звездами. Да, по сравнению с этими людьми мы ангелы, только крылышки в рай прямо иди. Сравните себя со Христом, и вы тогда увидите, что вас будет каждый день, вы будете потрясены. Чем? Его долготерпением, Его милосердием, которое каждый день обновляется. Иначе, если бы оно не обновлялось, где бы мы оказались бы? Так вот, Христос нашел смягчающее обстоятельство. Нам нужно находить смягчающие обстоятельства. Нам нужно вспомнить, когда мы грешили, дорогие мои, мы знали, что мы делали? Мы все выросли, я думаю, большинство из находящихся здесь, мы все выросли в христианских верующих семьях. И когда нам родители говорили, наставляли, а мы не хотели это делать, мы знали, что мы делали, когда мы уходили в мир, когда мы пили грех как воду. Мы знали, что мы делали. Подумайте, дорогие мои. Если бы не молитва Христа, Отче, прости им, потому что вы, мы, я, никто не знал. Мы считали, что мы правы. Мы считали, что наши родители – это предки, отжившие свое время. Они ничего не понимают. Они не могут идти в ногу со временем. А мы такие молодые. Мы вот понимаем, мы знаем. И поэтому мы знаем, что мы делаем. Христос говорит, не знаете, что вы делаете. Не знаете, Он молился об этих людях. Четвертое, на что обращаю ваше внимание, незнание не является оправданием. Очень часто люди говорят, о, я не знал, я не знал, я не думал. Писание говорит четко, ясно и определенно. Даже грех по ошибке, даже если это незнание, грех всегда является грехом. Я вижу, вы все такие красивые, вы пришли в красивой одежде, сейчас сидите. А представьте себе, что вы утром сегодня, перед тем, как идти в собрание, вы пили кофе и на свою белоснежную блузку нечаянно разлили кофе. И вы что, вы идете в собрание, и вы говорите, это случайно, да? Это же я не нарочно взял, налил. Грех всегда остается грехом. Читайте 4, 5 глава, книга Левит, запомните. И там трижды говорится, если какая душа согрешит по ошибке, если священник совершит по ошибке, если общество израильское совершит по ошибке, что нужно было делать? Нужно было исповедоваться. И нужно было приносить жертву. То есть, по ошибке ли, по знанию, по незнанию, жертва Иисуса Христа. Вот что является нашим освобождением, вот что смывает нашу грязь, вот что смывает нашу нечистоту. Это кровь Иисуса Христа. Мы будем читать, если Господь даст следующее воскресенье, вторую проповедь апостола Петра. Прочитайте дома ее. И когда Петр проповедует, и потом в конце он скажет такие слова. Но это вы сделали по неведению. И прочитайте дальше, что там Петр скажет им. Поэтому вы не печальтесь, не беспокойтесь, все нормально. Вы не знали, вы знали. Нет, Петр там дальше говорит, итак, покайтесь. Да, вы сделали по неведению. Но незнание не оправдывает. Грех по ошибке не оправдывает то, что вы не знали, что вы сделали по ошибке. Покайтесь, и да изгладятся ваши грехи. Вот почему Господь наш молился об этом. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Скажите, а если бы они хотели узнать, они узнали бы или не узнали бы? Мы об этом говорили в четверг. Мы сейчас в Евангелии от Матфея находимся. Если вы будете следить об этом. Почему? Ученики многое не понимали, но они не боялись спрашивать, не стеснялись, и они подходили и говорили: «Господи, объясни нам». А почему этих людей, которых Христос назвал, что это насаждение, это не Отец мой насадил, поэтому ученикам Он говорит: «Оставьте их». Почему? Потому что они не хотели учиться. Они считали, что они все знают, они все понимают. И вдруг какой-то назарянин там из Назарета, с этого города провинциального, и вдруг он будет их учить. Поэтому они не хотели. Поэтому, дорогие мои, проблема для многих сегодня христиан, что они слишком много знают. Они не хотят учиться. Вот в чем проблема. Итак, Христос когда-то сказал: «Но вы не хотите», обращалась к своим людям. Помните, Господь когда-то, въезжая в Иерусалим, и заплакал: «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вас собрать, как птица птенцов под крылья свои». Но в чем проблема? Помните? Вы не захотели. Вот в чем проблема сегодняшних христиан. Они не хотят. Их устраивает тот стиль жизни, в котором они живут. Их устраивает та система. Поэтому они так живут. Пятое. Давайте мы посмотрим на результаты ходатайственной молитвы. Итак, результаты. Как вы думаете, эта молитва услышана Господом? «Отче, прости им». А с чего вы это взяли, что она услышана? Кто вам это сказал, что молитва услышанная? Вы можете смело заявить и сказать: «Да, эта молитва услышанная, потому что я сегодня спасенный человек, потому что я имею, благодаря этой ходатайственной молитве, потому что я принадлежал к этой группе людей, которые не слушались, которым говорили, которых наставляли, которых учили, вот, но я не хотел». Итак, молитва услышана. «Симон, Симон, се сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе». Молитва услышана. 3000 покаялась первая проповедь Петра. Результат ходатайственной молитвы Господа: «Ибо не знали, что делали, прости им, Отче». 5000, которые покаялись, это результат ходатайственной молитвы. Милые мои, вы верите в молитву? Слава Господу! И если вы верите, что молитвы родителей имеют силу, почему дети спят там хорошо, вчера пелось? Да потому что матери молятся за них. О, вы верите в молитву матери, а в молитву Господа вы не верите? Я не понимаю этого. Как можно верить в молитву человека, но не верить в молитву Бога? Он молится. Он молится. Поэтому наше спасение – это результат молитвы ходатайственной нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому если вы покаялись так, как покаялись эти 3000, как покаялись 5000, то скажите, грозит ли вам наказание? Кто понес наказание вместо тех, которые покаялись тогда в Иерусалиме? Господь. Вот почему первые христиане, они каждое воскресенье, каждый раз Они совершали хлебопреломление, для них это было торжество, для них это была возможность прославить Господа. Почему? Потому что они понимали, что они были погибшими грешниками, и если бы не голгофский подвиг Господа Иисуса Христа, они бы так бы и были бы все в аду. Посмотрите, как сегодня изменилось хлебопреломление, эта заповедь. Сегодня практически во всей духовной литературе, которую вы берете, ведущие лидеры духовные, они никогда не говорят, что хлебопреломление есть заповедь Иисуса Христа. А как они называют? Обряд. Обряд крещения и обряд заповедей. И обряд хлебопреломления. Если это обряд хлебопреломления, то он не имеет никакой силы и никакой значимости. И что сегодня самое главное в этом обряде, когда люди совершают в чашах или в чашечках, пресный или непресный, вино или сок, или что-то другое. И люди начинают друг другу головы сносить, потому что оставлена сущность хлебопреломления. То, чему поклонялись первые христиане, и что для них было свято, для них это был в действительности праздник победы, праздник ликования. Что они видели в этом? Господи, если бы это не Твое ломимое тело, я бы в аду уже давным-давно бы жарилась бы. А для нас это обряд. Да, нужно пойти, да, нужно что? Ну ж, хлебопреломление будет следующее воскресенье. Ну, надо как-то постараться уже эту неделю сдерживать себя. Это пародия, дорогие мои. Вот оно что. Мы не понимаем результатов ходатайственной молитвы Господа Иисуса Христа, который молился в ужаснейшей агонии на кресте, будучи и тем не менее имел полную ясность своего ума. Вы знаете, почему сегодня для многих христиан проблема? Потому что не освоено. Люди сегодня не видят той погибели, в которой они находились, и того избавления, которое они получили в результате голгофского подвига нашего Спасителя. Не рассуждают. Итак, в заключение хочу сказать, что мы берем, что мы взяли сегодня из этой молитвы Господа Иисуса Христа. Видим ли мы, что в этой молитве и мы, если мы видим, что в этой молитве и наши имена, если мы видим, что мы также находились в этом обществе, о котором молился Господь, то мы не можем остаться равнодушными. Помолимся Ему за это. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты не только тогда думал о нас, когда составлялся предвечный план искупления там, в Твоем вечном царстве, и не только Ты думал о нас тогда, когда ходил по земле и совершал чудеса, но в Твоей памяти были наши имена тогда, когда Ты в ужасной агонии висел на кресте. Помоги нам уразуметь эту истину, Господи, чтобы воздать Тебе славу, чтобы возблагодарить Тебя за все это. И кто еще сегодня в нашем собрании не уразумел эту истину, Господи, Ты открой им эту истину для славы Твоего имени и для спасения их бессмертных душ. И все это прошу во имя Иисуса Христа, и за все благодарю Тебя. Аминь.